Мы сегодня продолжим с вами там, где мы в прошлый раз остановились, а именно на смерти. Я тут стал интересоваться у некоторых, говорю, вы проповедь нашу прошлую смотрели, говорит, ну до середины дошел, людей не хватает даже. Когда тема смерти затрагивается, у людей даже не хватает сил до конца дослушать это. А давайте будем плясать и радоваться, что мы живем. Аллилуйя, кричать, барабаны бить. У меня только одна вопрос есть к этому. О какой жизни мы сейчас радуемся? Об этой или о вечной? Понятно, что эта тема, она неудобна, она никому неудобна, и мне неудобна. Я лучше буду думать о здоровье, о богатстве, о силе, о почете и уважении. А Бог говорит, родной мой, притормози чуть-чуть. Ты знаешь, что ты однажды умрешь? Ну, я не хочу об этом думать. Но тогда у тебя будет болеть бок. А после того, как ты вылечишь бок, у тебя заболит колено. А когда ты вылечишь колено, у тебя будет болеть другой бок. А когда этот бок у тебя перестанет болеть, у тебя в ушах начнет звенеть. А когда в ушах закончит звенеть, у тебя следующий будет. Да почему же у меня все это болит? Ты понимаешь, что ты однажды умрешь? Ты как свою жизнь проводишь на этой земле? Помните, мы с вами в прошлый раз говорили о том, о неизбежности смерти, неожиданности смерти, что она, во-первых, всех нас встретит, во-вторых, она, как правило, приходит неожиданно. Когда мы вчера были на дне рождения, передо мной сидела Лизина тетя, жены моей, я вдруг вспомнил, как кушаю, сижу, и вдруг вспомнил, как ее муж умер. Она утром проснулась, давай, вставай, идем. Он не встал. Для нее это, конечно, был шок. Я как-то на секунду так думаю, вот интересно, если вот я когда-нибудь так проснусь, с жены, давай, там в 6:20 будильник звонит, я ее толкаю, а она не встанет. Думаю, мама родная, мне аж плохо стало. Не хочется на этом месте оказаться, правда ведь, скажите? Потому что мы с вами в прошлый раз говорили, что человек для вечной жизни создан был. Что вечно жить, не чтобы умирать. Как правило, она неожиданна, даже мы с вами говорили об этом в прошлый раз, даже если длинные болезни какие-то, затяжные, момент смерти предугадать никто не может. Встреча со смертью настораживает как верующих, так и неверующих. Я лично, вот лично я не верю, когда мне говорят, что я не боюсь смерти. Ну, может быть, это 96 лет человек, который, или 88, когда он. Когда мне молодой человек, 20 лет, что-то лет, говорит, я не боюсь умереть. Ну, может быть, я просто не верю. Я же не говорю, что это неправда, поймите. Возможно. Ну, я не знаю, я как, по крайней мере, сам момент этой смерти настораживает всех людей, потому что я не знаю, как это произойдет. Да? Конечно, смерти боятся только безбожники. Вы знаете, что Валерий Короб, кто знает, певец, умер на этой неделе, на прошлой неделе. Вот в моей жизни посчастливилось два раза с ним иметь встречи. И потрясло меня, конечно, его песня, когда он был живой, он пел песню, как он с неба смотрит на всех. У меня есть одна песня, я с небес смотрю там, за людьми, за птичками, как они в окна ходят. Я, когда ты ее слышишь, знаешь, что человек уже на небе сейчас находится, это мурашки вот так по коже начинают идти. Совершенно неожиданно, раз, нет человека. Совершенно неожиданно. Так вот сам момент, даже он в своем свидетельстве рассказывает, что когда он был неверующим, его панический страх смерти был. Потому что фух, и все закончится. Когда ты становишься верующим, ты понимаешь, что за этим что-то будет дальше. Но сам момент вот это, вот, как это будет, настораживает, по крайней мере, всех людей. И мы с вами в прошлый раз говорили о том, как же в свете предстоящей смерти жить. И мы говорили, что надо размышлять о смерти в начале каждого дня, размышлять в конце каждого дня, принимать решения в контексте будущей смерти. Помнить, что после смерти будет жизнь, принимать решения в плане, если вы берете кредит, вы же думаете, а вдруг вы умрете, кто, как вы будут выплачивать после вас этот кредит. Понятно, Бог позаботится и выплатит. Как, даже если не выплатит, никто не умрет. И даже если все станут банкротами, тоже это все переживут. Просто как, что, какой след оставим мы после себя, когда мы такое делаем. Надо все это учитывать. Да? Помните, что после смерти самое главное, чем мы с вами закончили, будет жизнь. Бог создал нас, еще раз, не для того, чтобы мы умирали, для того, чтобы мы жили. Однако, чтобы жить, надо умереть. Иисус сказал об этом, да? И мы сегодня об этом тоже пели. Итак, Мы, подведя итог, в прошлый раз говорили, что смертью жизнь не заканчивается, а только начинается. Конечно же, это только для тех, кто спасен Христом. Для других же начнется вечная смерть. Они будут брошены в озеро Огненное, и там будут находиться вечно. Некоторые люди, они думают, что вот они верующие. Вот у них спрашивают, да, я верующий, я верю в Бога. Вот некоторым людям я хотел бы задать вопрос. Бог знает, что вы верующие? Он в курсе вообще об этом, что вы с ним отношения имеете? Потому что иногда, смотря на жизнь других людей, ты задаешь себе явно вопросом. Ну, окей, я в сердце заглянуть не могу, однако плоды кричат просто, что там что-то не то внутри. Это у нас одна сестра, кстати. А где у нас она? Валя. Я прошлую проповедь тебе что-то обещал, помнишь? Я там рассказывал, я подумал, я все-таки это, раз я это публично сделал, я публично. Я тебе сказал, за то, что я тебе там наговорил, хорошая, я тебе коробку конфет, ты сказала конфеты. Ты помнишь, что ты мне сказал? Конфеты не полезные, я сказал, ну тогда я тебе банку помидор принес. Я тебе принес банку помидор, чтобы не сказали, что он там болтает и не помнит все. Вот. Она твоя, и ты ее, пожалуйста, с Сан Санычем съешьте дома. Не знаете, как осилить, позовите меня, я вам помогу. Забери потом, не забудь. У меня даже сумка есть для нее, я тебе ее подарю тоже. Она нравится эта сумка. Вот сестра здоровья нам всегда желает. Знаешь, она ж, мы приходим, она говорит, да? А я сегодня ей говорю, ты понимаешь, что здоровье – это не самое главное, потому что внутренний мир мой, он влияет на мое здоровье. Потому что если у меня внутренний мир нарушен, не только мое здоровье, а здоровье рядом стоящих людей будет нарушено после этого. Хорошее пожелание здоровья, придеть, ну что плохого, пожелать людям здоровья. Но если бы это было самое главное здоровье, то есть, почему евреи друг другу здоровья не желают? Они друг другу что желают? Шалом. Потому что от шалома, от внутреннего состояния сердца, внутренности моей, будет зависеть, как я буду себя реагировать. Вот человек, вот Люда, спина болит, а мы ей, здоровье тебе. Да я понимаю, у меня больше других мыслей нет, только об этом. Но вопрос, как в этой ситуации мы реагируем на это все, да? То есть, а когда у меня нет здоровья, могу я все-таки его дальше славить и говорить, окей, я знаю, что однажды это все закончится, я знаю, что однажды я увижу тебя. И не только, что боль у меня пройдет, а что я тебя увижу, мы об этом сегодня поговорим. Итак, те, кто не знают Христа, не имеют отношения, будут брошены в озеро Огненное, и там их вечная смерть будет продолжаться. Ничего не закончится, все только начнется, как было в программе «Взгляд», все только начинается, когда она заканчивается. А те, кто знают Христа, будут вечно с ним проводить время. Об этом написано в 20 главе Откровения. Как же приготовиться к смерти? Помните, мы говорили о Моисее, 89-й псалом, 12 стих, «Научи нас так счислять наши дни», чтобы нам приобрести сердце мудрое, или научи нас помнить, что нам надо будет однажды умереть, и сделай нас для этого мудрыми. Такой перевод Лютера этого стиха. То, что мы будем сейчас говорить, относится только к искупленным детям Божьим, чье гражданство находится на небесах. Все те, кто не имеет отношения с Богом, это ни одно предложение не относится к вам, к этим людям, если здесь есть те, у которых нет отношений с Богом. Это все относится только к тем, у кого есть отношения со Христом, который любит Христа, любит Его Церковь и любит Его Слово Божие. Первое, отрывайте себя уже сейчас от мира. То есть, как приготовиться мне к этому дню, как мне научиться жить так, чтобы этот день не пугал меня, что он придет когда-то. Отрывайте себе сейчас уже от мира. Чем глубже дерево пустило свои корни в землю, тем тяжелее его расшатать и вырвать. Это всем известная истина. 1 Иоанна 2:15-17 написано, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, и перечислено, что это? Это не трамваи с машинами». Это все, что находится внутри человека, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот она, где проблема. И много, поверьте, здоровых людей, которые совершенно не собираются на небо, совершенно не собираются любить Бога, совершенно не собираются, вы им будете здоровья желать, они скажут, да я здоров, как бык, в космос готов лететь. Живут похотью плоти, похоть очей, гордость житейского. Пожелайте им шалом. И пусть они вас спросят, чего? То, что у тебя нету. Чего?
Бесконтактный бой называется.
Хорошо. У нас, кстати, сейчас никого на технике нету. Если вдруг что-то будет, пойдет не так, то просто знайте, что пошло что-то не так. Посмотрите, написано, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Только тот, кто вот этим не живет, поэтому моя задача отрывать меня от этого. Я хочу, да мало ли что я хочу. У нас в детстве такой был стишок, а папа спит, и я молчу. Какая разница, что я хочу? Есть, что он хочет, а он говорит, помни о том, что ты не вечный. Отрывай себя сейчас, отрывай. Вот есть так, очень много таких вопросов, помогающих оторвать. Вот представьте, вы в доме сейчас находитесь, и у вас вдруг пожарная сигнализация. И вам говорят, вы можете выбежать и взять только две вещи. Что вы будете брать? Вот то, что вы будете брать, или то, что вдруг у вас будет паника, и холод пойдет по спине, что вы не успеете все захватить, что вам надо. Покажет, где сердце находится. Много таких разных есть вещей, как проверить, что мне дорого. Да кто-то ключи от машины схватит, кто-то документы, что он немец. Кто что будет хватать? Кто кредитные карточки, кто сейф, если вытащит его. В общем, кому что? Кто что будет хватать? Кто-то детей? Другой о них даже думать не будет. Кто что будет хватать? Представь, только две. Да? Вот две вещи ты можешь взять, только две. Что ты будешь брать? Ну, не надо сейчас отвечать. Это, я знаю, у нас у всех есть святые ответы, которые правильные. А вот если реально попробуйте... Вы знаете, я в этих Библии могу везде купить, сколько хочешь. Один скажет, если вы сейчас не отвечаете Библию, это не значит, что она вам не ценна. Может быть, есть другие вещи ценные. Да? Я, например, если у меня будет ребенок и жена, я возьму ребенка и жену вместо Библии. То есть вопрос всегда заключается в том, кто еще в доме. То есть этот вопрос, который каждый должен сесть себе и задать. Вот, что ценно мне? Что я... Поэтому совет, отрывайте себе сейчас уже, относитесь. Мы дальше будем говорить, помните, что встретившись лицом к лицу со смертью, вы лишитесь абсолютно всех земных благ, всего, что вы имеете и считаете своей собственностью. Все то, что приносит вам радость и утешает вас на земле, вы этого всего в один миг лишите, вы ничего не будете. И если ваше сердце там, мое там приклеено, это будет больно отрываться в этот момент. Второе, учитесь смотреть на все, как на суету. Екклезиаст сказал, суета-сует на иврите это суперлатив форм, это высшая степень превосходства. Ничего из ничего. Все вокруг нас с вами, все вокруг нас с вами, это ничего из ничего. Скажите, можно на ноль делить? А почему? А ноль на пять можно разделить? Вот Экклезиаст говорит, это вот есть ничего, вот ничего есть, и из него сливки. Вот это наша жизнь, все, что вокруг нас окружает. Вот это все вокруг нас. Попробуйте образно все блага, которые мы с вами имеем, еще раз, момент смерти не будет иметь никакой цены, никакой. Образно снабдите их табличкой, вывеской такой, которую можете повесить, суета. Вот представьте вам, тебе дудук твой дорог, наклейку на него наклей. Ничего, суета. Что, машина дорога, наклейку на нее, ничего, суета. Что еще вам дорого? Ничего, ничего. Суета. Не имеет цены. Образно говоря, не надо на них обклеивать все, а то люди подумают, что ничего и заберут, да? Скажут, аж бесплатное. Образно смотрите, а, упал, разбился. Помните, ваша одежда, дом, квартира, автомобиль, работа, деньги и прочее перейдут в пользование другим людям. Вы видите на мне пиджак? Этот пиджак мертвого человека. Когда меня спрашивают, ничего себе у тебя хуга-босс пиджак. Я говорю, представь себе, что мне его от мертвого человека дали. В этом пиджаке когда-то ходил хороший человек, я даже не знаю кто. По-видимому, богатый человек. Согласитесь, хуга-босс не каждый может купить. Правда ведь? Вот. Вот это все остальное на мне я купил. Но знаете, что интересно? Если я умру, вот, и в это, вот это все, как вы думаете, куда пойдет? Я думаю, что Хуго Босс пойдет дальше, потому что у него качество такое, что скорее всего, этот, на мне этот Хуго Босс уже пережил и свечки пролитые, и все на свете, с него все счищается. Я понимаю, что она дорогая вещь была, похоже, когда-то. Мне уже, кстати, маленький, давно не сходится на мне. Я его сегодня одел, чтобы вам показать. Я очень люблю этот пиджак. Но я каждый раз, одевая его, представляю, что в нем же ходил другой человек. И возможно, что кто-то, встретив меня, вероятность есть, скажет: я знаю, это не твой пиджак. У меня дома есть галстук моего отца, который умер в 84-м году. Посчитать можете, сколько лет назад? Рубашку вот эту, скорее всего, выкинут или отправят куда-нибудь в гуманитарную помощь. Может быть, брюки мои кому-нибудь, там, ботинки вроде ничего, наверное, тоже кому-то пригодятся. Да? Большинство вещей, которые вам дороги и которые имеют цену в вашей жизни, полетят в огонь. Зайдите в свой подвал и посмотрите. Все просто выгребут и выкинут. То, что мы никак не можем расстаться и рассчитать. Все это может нас сегодня притягивать. Чем больше мы любим земное, тем меньше небесное будет нас притягивать. Эта формула, она работает как часы. Чем больше я люблю все вот это, тем меньше меня туда будет тянуть. Третье. Упражняйтесь в обетованиях, полагаясь на Слово Божие. Не живите иллюзиями. 2 Коринфянам 5:7 написано, что мы верой живем, а не видением, не какими-то иллюзиями. Друзья мои, вот эти все иллюзии, я сижу, мне внутри переворачивает. Я не принимаю диагноз, я здоровый. Это иллюзия. Диагноз есть и болезнь есть. И не надо ни обманывать ни себя, ни других. Вопрос: Господи, ты можешь как-то подействовать, чтобы она, чтобы клетки включились, чтобы иммунная система заработала, чтобы противостояние пошло, если это есть твоя воля. А что толку, если я буду ходить? Я ничем не болею, я уже здоровый. Да ничего это не даст. Я болею, и я не здоровый. Мне, кстати, не вчера написали, как у вас, через интернет пишут, через Facebook, одна верующая говорит: как ваше здоровье? Я говорю: да ничего, ну, вроде живой пока еще, а что? Ну, я слышал, вы в онкологический центр ходили. Я говорю: ну, пока еще не ходил в онкологический центр, пока еще Бог меня миловал. Ой, да, ну, простите. Здрасте. Бог мне перед проповедью, как бы, знаете, так сверху, так по плечу: родной, не забывай, ты здесь, а там... Тебя уже в онкологию отнесли, положили, уже молятся за тебя, что ты скоро. А кто ее знает, да? Будем надеяться, что не будет. И каждый надеется, что не будет. Упражняйтесь сейчас и говорите: я верю, даже если я заболею и умру, я попаду на небеса. Вы верите, что вы попадете на небеса? Хотя бы головой. Так от головы до сюда иногда надо года, чтобы пронеслось. Иисус говорит: даже если умрешь, оживешь. Даже если умрешь, жить будешь. Ты веришь? Верю. А что-то вот не, помоги моему неверию. Помните, да, эти стихи в Библии, которые написаны? Вы помните, мы будем, если Бог даст, в следующий раз говорить про Лазаря. Помните Лазаря? Иисус приходит. Марфа, ты веришь в воскресенье? Да, конечно, верю, все воскреснем в последний день. Что Лазарь сейчас выйдет из гроба, веришь? Верила она? Помните о героях веры, которые так и не получили обещанного от Бога, однако их поступки исходили из веры в Бога, который приготовил им небесный град. Мне кажется, что во многих течениях современных христианских вообще не читают Библию. Просто каких-то людей слышат, которые несут какой-то бред, который ничем не... Прочитайте 11 главу. Там были верующие, мы, Бог даст, в конце прочитаем. Их перепиливали пилами. А Бог говорит, это герои веры. И в конце написано, они ничего не получили из того, что Бог им обещал. Бог их называет героями, сегодня в современных течениях их называют маловерами. Мой вопрос, кто там маловер? Четвертое, стремитесь иметь непорочную совесть. Деяния 24:16. Павел говорит: но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвязаю всегда иметь непорочную совесть перед Богом. И, как вы думаете, у кого Библия закрыта, перед кем? и людьми. Мне не все равно, что люди обо мне думают. Знаете почему? Потому что то, что они думают обо мне, они думают о моем Боге. С одной стороны, мне все равно, что обо мне люди думают. Пусть они как хотят, так и думают обо мне, если я знаю, что я верный Богу. С другой стороны, если я знаю, что они неправильно думают, то мне не все равно, что они думают, потому что, поэтому, когда я по телефону в эмоциях говорю, да мне все равно, что там говорят про меня, моя жена стоит рядом, если было все равно, то не говорил бы, что все равно. Ну, мудрая у меня жена. Ничего нам не все равно. И поэтому вопрос большой, что, почему мне не все равно, что обо мне думать? Хочу я хорошее имя иметь? Или я хочу, чтобы Бога имели хорошее, Бога имя превозносилось? Поэтому, знаешь, почему я это сделал? Я это сделал потому, потому и потому, а не потому, потому и потому. Обидев кого-то, спешите примириться. После падения стремитесь скорее подняться. Ищите прощения, общения с Иисусом. Стремитесь иметь мир в сердце с людьми. Все это поможет вам утверждаться в том, что Иисус заплатил за вас кровью, искупил вас, одел вас в свои одежды праведности, оправдав перед Богом, осветил вас своим освящением и сейчас ждет вас. В момент смерти, хотя нам и тяжело это себе представить, нас будут встречать на небесах вместе вечного блаженства. Я, например, это представить не могу, у меня мозгов не хватает, я не знаю, у вас хватает. Вы можете себе эту встречу представить, вообще, как она там выглядеть будет? У меня как новорожденный, которому говорят, ты знаешь, ты сейчас родишься, и там знаешь, что будет? Он говорит, ну а что там может быть? Приучите себя непрестанно помнить о смерти. В прошлый раз мы говорили об этом. Иисус часто говорил о своей смерти и жил в соответствии с этой реальностью, готовя своих последователей. И Павел планировал свою жизнь относительно смерти, готовя, например, Тимофея, своего верного сотрудника, для продолжения начатого дела. 2 Тимофея 4, 5, 8. «Но ты, Тимофей, будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвой. И время моего отшествия настало, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст Господь праведный судьи в день онный. И не только мне. Послушайте, какую потрясающую дописку дописывает Павел. Не только мне, а кому? Но и всем возлюбившим явление Его. Да и тот же Моисей жил, считая, сколько ему осталось до дня своей смерти, мы об этом в прошлый раз говорили. Именно отсюда его стих, который мы читали в начале, «Научи помнить, что мы умрем, сделай нас для этого мудрыми». Надо заметить, что научиться думать о смерти очень-очень сложно, так как она вызывает у нас естественное отвращение к себе. Но любая привычка вырабатывается в результате постоянных упражнений. Научитесь думать о смерти для того, чтобы жить на земле, радуя Отца Небесного, а не для того, чтобы сидеть в депрессии. Помните о смерти, чтобы свою жизнь по-другому планировать и проводить, чтобы Бог радовался на небесах, а не «Ой, так я умру, все, теперь я буду есть антидепрессанты, ведь я же умру». Я вам рассказывал, как однажды, это была реальная история в душепопечении, одна женщина пришла к душепопечителю, и говорит, у меня депрессия, у меня панические атаки, со мной происходят ужасные вещи, я не знаю, что делать. Он говорит, скажите, в чем ваша проблема? Она говорит, представляете, если меня похоронят рядом с незнакомым мне человеком, которую я никогда не знал, и я буду все время там лежать. Представляете проблему у людей? Бедный душепопечитель, да? Не думайте вот так о смерти, а думайте о смерти, что осталось еще неизвестно сколько надо прожить. Как сказал Островский? Так, чтобы не было мучительно, больно, за бесцельно прошлые годы. Как будто верующий, как будто из Библии кто-то сказал, слышишь, брат, ты знаешь, что ты однажды пристанешь, сестра, перед Христом? И все дела в вагончиках приедут туда, в Откровении написано. Что будет мне за эти дела? Стыдно потом там, потом? Или я буду говорить, Господи, вот как мог? Вот как мог? Шестое. Делайте все, как будто вы совершаете свое последнее дело. Помните, что завтра может просто не настать. У меня дома в кухне сломался, я до сих пор его еще не сделал. Вот я сегодня приду и сделаю. Вот обещаю вам перед Богом. Я его каждый день говорю завтра. А он вот так открыт на пружине, и там сорвало его, ее не закроешь, короче. Вот у нас уже второй месяц вот так открыто, и все везде вот у нас, самая верхняя, она стоит открытая, и эти пружины торчат. Ну, надо сделать одну штуку, сделать ровно 5 минут. Завтра. Прохожу, ой, нет, сегодня надо это, завтра. И я умру, она так и будет там открытая стоять, понимаете? Сделайте это так, чтобы завтра, если я сегодня умру, чтобы завтра другой не думал, как мне ее теперь закрыть. Это ж мелочь, а из этих мелочей вся наша жизнь состоит, да? Завтра это, завтра это, завтра это, завтра это. Здравствуйте завтра. Здравствуйте завтра, может не настать. Помните, что завтра может просто не настать. Вы можете не успеть рассказать Евангелие детям и тем, кому хотите это сделать каждый день, но почему-то не делаете. Вы можете не успеть сделать добро соседу, попросить прощения у коллеги по работе и так далее. Вы просто можете это не сделать. Понятно, что все будут дальше жить, и земля будет крутиться. Живите сегодняшним днем, а не завтрашним. Живите в свете предстоящего расставания со всеми, кто вас окружает. Матфея 6:34. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Научитесь сегодняшним днем жить. Сегодня вспомнил, позвонил. Завтра маме надо позвонить. Завтра. Надо что-то купить, жена просила. Завтра. Завтра будет завтра. Еще одна проблема. А послезавтра будет еще одна проблема. А послезавтра будет еще одна проблема. Седьмое. Доводите все начатое до конца. Делайте сейчас то, чтобы вы хотели завершить до конца смерти. Причем думайте о том, какой след после ваших дел останется в наследство вашим потомкам. Быть может, вам необходимо написать завещание, чтобы мир и покой царил после вас среди ваших родственников. Вы же знаете своих родственников? Вы же знаете, чем может все закончиться? Так напишите. Сядьте и напишите. Его можно всегда переделывать дальше. Это не проблема. Главное, чтобы оно что-то было. Мне мама звонит, ей 84 года будет, Бог даст. Она мне как-то звонит, говорит, вот как, такая серьезная мне звонит и говорит, вот когда я умру, там что-то, ты будешь там что-то? Я говорю, мама, мне ничего не надо. Просто запомни, если она переживает, так напиши же тогда ты бумагу. Ваня мне сказал, что ему ничего не надо, поэтому Ване тебе ничего не будет. И все. Чтобы Ваня потом не пришел, вдруг он передумает, у него деменция начнется, он придет и скажет, нет, она мне что-то обещала, да? Напишите заявление, тем более, если вы уже не молодой человек, молодым полезно завещание написать. Ну, я вот, мы об этом тему тоже, Бог даст, поговорим. Помните, в прошлый раз я говорил, когда ученики идут, когда Иисус им говорит, что я иду, и меня будут бить и арестуют, и отдадут язычникам, они меня распнут. Помните, он говорит, я воскресну в третий день. А ученики подходят ему и говорят, ну, мог бы ты перед этим решить одну нашу проблему? Они говорят, а какую, а какая у вас проблема? Ну, я один из нас слева, один справа в царстве, в твоей славе, чтобы сели. Я когда жене свою рассказывал, я говорю, ты представляешь, вот, например, я бы детям своим сказал, вы понимаете, что мне осталось жить 3 дня? И в этот момент дети сидят и думают, так, кому же его ноутбук достанется теперь, мне или ему? И потом кто-то вечером ко мне перед сном говорит, пап, ты знаешь, вот мне вопрос один есть. Не мог бы ты там свой телефон написать, что мне его потом после своей смерти оставить? Ноутбук мне не нужен, нам ноутбук Сашка хотел. А другой, какие уже права есть, говорит, машину, там машину, чтобы потом обменять нас. Вот как вы бы себя чувствовали? Вот о чем думает Иисус, о чем думают они вообще? Вы понимаете, что меня через 3 дня не будет? Доводите все начатое до конца. Есть потрясающее задание, которое однажды довелось проделать мне. Это упражнение выбило меня из повседневной жизни, оно сломало мне мою жизнь. Я больше после этого упражнения не могу жить так, как я думал раньше. И может быть поэтому многие, наверное, смотрят на меня и думают, да что он со своей смертью всем пристает? Хотите? Придите домой, возьмите ручку и напишите на себя некролог. Что бы вы хотели увидеть в газете на следующий день после вашей смерти? Вот представьте, вы умерли, выходит газета, и в этой газете некролог о вас. И начните его писать вот так. Вчера. Сегодня какое число? 16 февраля, один день позже возьмите. Вы же сегодня читаете его. Умер Иван Гернер. Свое имя поставьте. И дальше запятая. Он был. Вы, как будто вы свой некролог с неба читаете. Вот вы умерли, и вы на следующий день смотрите газету. Она вот, попробуйте написать на себя. Попробуйте, что бы вы хотели, чтобы там стояло. Потрясающее задание, поверьте мне. Потрясающе. И потом придите мне, расскажите, сколько длилось, пока вы начали писать. Сколько прошло, чего вы думали, пока вы имя и фамилию написали только. Сколько вам стоило труда вообще это начать делать. Потрясающе. Вот как есть выражение, я его не люблю, отрезвляет конкретно. Я понимаю, что это может показаться странным, однако это очень-очень полезное упражнение. Сядьте в нескольких строках, опишите вашу жизнь, и вы увидите, ради чего вы живете на земле и что является вашей ценностью. Вы увидите, к чему вы прилеплены здесь так страстно, а может быть и нет. Задайте себе два вопроса, если я потеряю, то тогда моя жизнь не будет иметь смысла, или другое, чтобы по-настоящему стать счастливым, мне нужно что-то там. Если в пропусках будет стоять что-либо вместо Христа, то вы неправильно живете, вам реально надо задуматься о спасении, смерти и вечной жизни. Если вы не можете сказать эти два предложения, для того, чтобы быть счастливым, мне ничего не надо, у меня есть Христос, и для того, чтобы, если я потеряю Христа, тогда жизнь для меня прекратит существование, если вы не можете эти два Христа поставить, то вам реально надо задуматься о смерти, жизни вечной и спасении. Если мы несчастливы Христом, если жизнь во Христе нас не радует, то чему тогда хотим мы радоваться после смерти? Ведь у нас кроме Христа ничего не будет. Тогда, скорее всего, мы либо недоделанные верующие, либо застряли в младенчестве и выявляемся духовными инвалидами, либо мы просто неверующие люди, утешающие себя исполнением определенных дел, которые, по нашему мнению, могут впечатлить Бога, и Он смилуется над нами. В таком положении мы живем в самообмане. Иов, 13 глава, книга Иова, 8-11 стих. «Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему из-за Бога так препираться? Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывают человека? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите. Неужели величие Его не устрашает вас, и страх Его не нападает на вас?» Это Он говорит верующим людям, которые пришли Его утешить. «Вы не боитесь так жить?» Он им говорит. И неужели вы думаете, что вы все это минуете? Эти вещи, они помогут нам сориентировать нашу жизнь на другие пути. Восьмое. Не игнорируйте болезни. Болезни – это предвестники лучшего дня верующего. Сегодня в некоторых течениях учат людей игнорировать болезни, относиться к ним с пренебрежением, не признавать диагнозов, внушать себе, что ты здоров, когда на самом деле, быть может, поставить страшный диагноз. Мы об этом уже говорили с вами. Это не библейское отношение к болезням и страданиям. Вы нигде. Если вы знаете где, подойдите и скажите мне, где в Библии написано «не признавай болезни», «не признавай диагноз». Вот представьте себе, Исаия приходит к Иезекии, Бог даст, мы поговорим об этом, приносит ему пласт смоков и говорит: «Тут я лекарство тебе принес», а Иезекия говорит: «А я не признаю диагноз, и лечиться я не буду, я верующий, а ты, Исаия, иди отсюда со своим смоком пластом». Можете себе представить? Бог Исаии говорит: иди, возьми смок в пласт, иди к Иезекии, положь его, чтобы он не умер. А в этот момент, Иезекии же не разговаривал, не видел это, как Бог говорил Исаии. Исаия приходит со смоквами, с пластом и говорит: слушай, надо эту штуку положить к себе, чтобы ты живой остался. И я не признаю диагнозов. Болезнь, я исцелен, мне лекарства не нужны. Как бы это выглядело вам? Если вы верите в этот бред, извините меня за выражение, которое проповедуется в церквях. Как бы это выглядело, скажите? Апостол Павел пишет Тимофею: ты воду, вином разбавляй, чтобы желудку твоему полегче было. А я не признаю диагнозов, Павел, а я не верю в болезни, а Иисус взял все мои на себя. А ну и что болит, я не буду. Поверьте, это смешно и глупо. Иначе бы этого ничего в Библии не было. Не игнорируйте болезнь. Это не библейское отношение к болезням и страданиям. Мы, Бог даст, поговорим об этом. В следующих проповедях о болезнях подробно, как в них себя вести. Помните, боль поможет нам двигаться в правильном направлении. И болезни помогают нам оторваться от суеты и размышлять о небе. Если у меня болит колено, я ж не иду к глазному врачу. Понятно, что может быть колено, может из-за других вещей болеть. Мы смотрели интересный, потрясающий фильм, короткий, мне прислала одна сестра. Почка не работает, давление повышается, человек приходит, давление, ему дают, чтобы давление сбавить, у него, короче, колено начинает болеть. После этого, может, кто-то из вас видел этот фильм, да? Понятно, надо искать причину. Ну, колено болит, это же уже сигнал. Или Бог болит, или еще болит. Конечно, есть боли, которые... Вы знаете, что есть боли, которые никогда не проходят? И врачи не знают, почему это болит. Это называется хронише шмерцен, по-немецки называют, хроническая боль. Я целую передачу слушал о хронической боли, и я подумал, ничего себе! Я не помню, сейчас давно было, не записал, сколько миллионов в Германии живет от хронической боли, которую врачи установить не могут причин. Вот она просто болит, и все. А причин нету. Вот все проверяют, у него, а она болит. И их учат жить. Есть центры целые, которые учат людей жить с болью. А не бегать и не кричать, а у меня ничего не болит, а я не верю, что у меня болит. И хромать не буду. Ну и что? Некто сказал, что болезни – это предвестники лучшего дня верующего, предвестники дня его смерти. 9. Приучите себя размышлять о небесах. Матфея 6:33. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все это приложится вам. Зачем это Иисус сказал нам? Колоссянам 3:1-4. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Поднимайте чаще глаза к небу. Тем более в Германии у нас практически луж и ям нету. В Украине надо смотреть все время, куда ты идешь. Иначе ты, правда, в Виннице не надо, там все отасфальтировали. А в других местах надо смотреть. Ты можешь просто в колодец уехать, улететь и все, и без всяких предупреждений. Ты можешь ноги себе сломать, не потому что ты с бордюра, а потому что ты в яму, где асфальта кусок нету. Сейчас мне друзья говорят, снег сходит, и асфальт вместе с ним сходит, да? Там надо реально смотреть под ноги. Я помню, мы приехали в 2013 году в Украину, и мы и шли, сейчас вот этот Петр Фрёзе, он умер, на небесах уже находится, мы с ним идем. И нас ночью где-то стемнело, и нас ведут покушать куда-то. И мы идем вот так. Как... А у него это в первый раз, он первый раз попал в такую ситуацию. Да? И он идет, и я говорю, брат, иди за мной. Короче, он не знает, как идти, потому что он привык ходить, смотреть вперед и в небо. Он не умеет ходить под ноги смотреть, потому что он смотрит под ноги и врезается в машины. Он не знает, как так жить. Друзья мои, поднимайте, тем более у нас Германия, глаза в небеса. Смотрите туда, оттуда придет Спаситель за нами. Думайте чаще о небе и о блаженстве встречи. Исследуйте Библию на вопрос, что я буду делать на небесах. Вот что вы будете делать на небесах, вы знаете? Чем вы там будете заниматься вообще? Возьмите и начните читать Библию и смотреть, что меня ожидает на небесах. Вы откроете для себя потрясающий, удивительный мир того, что ожидает верующего в небе. Я не знаю, где там, я иногда своей жене говорю, она говорит, сядь, отдохни, я говорю, на небе будем отдыхать, она говорит, я в этом очень сильно сомневаюсь, что ты там отдыхать будешь, может быть, пару минут, пока до очереди, до Христа дойдет, и то будешь стоять на ногах. На небесах не будет ни горя, ни слез, ни печали, но не это главное, что должно тянуть нас сюда в первую очередь. Небеса – это место обитания святого, суверенного и праведного Бога. И Иисус находится рядом с Ним и страстно ждет встречи с нами. Он жаждет обнять нас, подобно как Отец радовался встрече с блудным сыном. Лука 15 глава. И Иисус, Его присутствие – вот что тянет верующих на небеса. По некоторым верующим, мне кажется, они туда вообще никогда не собираются. Потому что только здесь, сейчас и сегодня. И вся жизнь сориентирована только здесь. Подходит ко мне сестра и говорит, я хочу тебя благословить. Я думаю, ну сейчас что-нибудь скажет доброе. Сегодня так редко доброе услышишь, да, в свой адрес. Если обычно звонят, то с претензиями с какими-то. Дает мне денег. Я на нее смотрю. И ничего не понимаю. Значит, деньги – это благословение, денег нету, это какой вывод напрашивается? Денег нет, проклятие. Значит, благословение – это денег, а без денег меня можете благословить? Я не против этого, что деньгами людей благословить. Просто сам факт, я хочу тебя благословить и даю деньги. А вот просто можете подойти и сказать, я молюсь за тебя, ты мне очень дорог, помню всегда о тебе. Этот человек меня, слово благословил, оно же само в себе уже несет заряд мощный на русском языке. Благословить. Благословить. Благо говорить, доброе говорить. Благословляйте врагов ваших, а не проклинайте. Смотрите, это значит, мне надо всем врагам ходить денег давать. Правильно? Какое впечатление сложится у неверующего человека, когда он получит благословение денег и прочитает «Благословляйте врагов»? О, надо пойти с книжки денег дать и врагам раздать. Идите, раздайте, они вам спасибо скажут. Добро они, говорю, он враг, он тебе зла желает, а ты им говоришь, я так рад тебя видеть. Знаете, недавно одному человеку сказал, я говорю, знаешь, Христос тебя любит, и я тоже тебя люблю. Потом поправился, говорю, я стараюсь тебя любить, мне это очень трудно, но я стараюсь. Благословите его, скажите, Христос тебя любит, и я тебя пытаюсь любить, поверь, ты мне дорог, мне трудно это, тяжело. Но я тебе помню, ты в моем сердце, ты в моей голове находишься. Кстати, для евреев понятие Бог и небо взаимозаменяемы. Именно поэтому блудный сын, прося прощения у отца, говорил, «Отче, я согрешил против неба и пред тобой». Всегда, когда вы читаете небо, помните, равняется Бог. 10. Научитесь страстно ждать Иисуса с небес. Филиппийцам 3:20-21. «Наше жительство на небесах». Знаете, в оригинале стоит слово «наше гражданство на небесах». Я на Фейсбуке повыключал все абонементы. Как только кто-то верующий начинает писать про Украину или про Россию гадости какие-то, я сразу выключаю его абонемент на Фейсбуке. Сразу. У меня практически верующих не осталось. В друзьях они есть, но у меня практически не осталось. У нас мысли только заняты Украиной и Германией. Какие эти негодяи русские? Какие эти подлые украинцы? И это пишут верующие. Я смотрю на эти все и говорю, слушайте, ваше где гражданство вообще находится? Вы граждане неба. Павел говорит, наше жительство, гражданство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса, который уничиженное наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет тебе все. Конечно, надо переживать и заботиться о своей стране, в которой ты живешь, и гражданин ты являешься. Именно поэтому мы обязаны когда-то, рано или поздно, перейти на немецкий язык, если мы любим нашу страну и нашу церковь, и хотим, чтобы здесь сидели люди, дети наши, подростки. Потому что мы думаем о них отсюда. Но наше жительство же на небесах. Мое же гражданство там, у меня же двойное гражданство. Здесь и там. Какое важнее, это или то? Каким вы хвалитесь гражданством? Немецким? Или небесным? Хороший вопрос, да? Хороший вопрос. Или армянским? Когда-то греки хвастались греческим гражданством. Помните? Сейчас? Хвалятся греки? Насколько радует нас сам факт того, что Иисус вернется на землю забирать свою общину, и радует ли Он нас вообще? Помните, что второе пришествие Христа может наступить для каждого из нас совершенно внезапно и неожиданно. В любой момент жизни мы можем умереть. Сегодня говорят, забейте в Google, да? Такие выражения вообще у нас, забейте в Google. Забейте в Google, проповедник умер во время проповеди. Посмотрите видео. Если кто-то из вас видел, наверное, да, кто не видел, просто напишите. Проповедник умер во время проповеди. Стоит проповедник и проповедует о небесах. Вот как я сейчас о небесах, о встрече с ней, с Богом. И у него язык постепенно заплетается, он раз и умер, и упал и умер. Плавно перешел туда, о чем говорил. Будем ли мы рады тому, что Иисус придет или нет? Часто верующие оправдывают нежелание прихода Христа своим неверующими родственникам, друзьями и коллегами, мол, я не против пришествия Христа, но что будет со всеми ими, если я умру, или если Христос придет сейчас в этот момент? Да, если они не покаются, то они все пойдут в ад. Представьте себе, все до одного. И мои дети пойдут все в ад, если они не покаются до того момента, как придет Христос. В этом никто не сомневается. И оттуда они перейдут в озеро Огненное после суда, за что их будет судить Бог, за все дела их. Однако, проверьте сами себя, насколько лично вы, несмотря ни на что, рады приходу Иисуса. Вот лично ты рад, что Он придет, несмотря на детей, на все остальное. Вот Иисус придет завтра в 12:41, если ты, ангел придет, тебе скажет. Будешь ты рад этому? Вот, наконец-то, фух, слава Богу. Или ты скажешь, как придет завтра в 12:41? Насколько лично вы доверяете спасение ваших близких Богу, или без вас и вашего участия Господу, ну никак не удастся спасти ваших верующих? Знаете, почему мы часто боимся умереть? Потому что мы боимся, что если я умру, контроль потеряется. Мой муж, он вообще, как он там, даже не проснется. Дети, они же вообще не уроки без меня ж учить не смогут. Кто финансами будет всеми дома? И мы сидим, как это сейчас придет Христос? Нет. Научитесь, 11-е, жить для других людей. Это одна из самых, на мой взгляд, важных характеристик верующего. Проверьте себя, возможно, вы не хотите сейчас умереть, потому что еще не нажились для себя. Сижу вчера на этом дне рождения, и вот рассказывают все. Канары, Египет, татарам, 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 татарам. Наш неверующий родственник работает на одной фирме. И шеф у них, турок, заставляет всех работать 7 дней в неделю. Он говорит, есть люди, работают в 2 смены 7 дней в неделю. Зарабатывают денег. В основном турки. Он подошел к нему и говорит, ты знаешь что, вы мусульмане, можете работать хоть 8 дней в неделю, а мы, христиане, нам один день запрещено работать. Я в воскресенье работать не буду. Если тебе надо, в субботу будет аврал, выйду по нужде. У меня есть семья, у меня есть, я верующий, я христианин, да? Тот говорит, да точно, Володя может в воскресенье дома оставаться. И он говорит, они работают, пашут. Я им говорю, а зачем вам эти деньги все нужны? В Турцию приехать на 6 недель, на крутой машине, раскидать везде денег, с Германии же приехали, да? И показать, что шикануть, так они будут работать в 2 смены, чтобы туда приехать. И зачем это все нужно? Зачем это все нужно? И они живут себе, еще. Возможно, вы еще не насладились всеми прелестями жизни, не посетили всех экзотических мест земли, не доказали всем, какой вы крутой или крутая, не наездились на дорогих тачках или еще чего там. Может быть, еще бедные индонезийцы вас не видели и не знают, что вы живете где-то в Германии. Скажите, неужели это цель жизни? Мне моя жена говорит, смотрит новости, а там пока что Венеция тонет. Она говорит, по-моему, я так никогда в Венеции не побуду. Я говорю, ничего, с неба посмотришь потом. Бич современного христианства – это полуживые верующие, у которых нет времени на общину, на посещение больных, на братские встречи, на исследование Писания. Да они и не очень-то стремятся ко всему этому. Их главная отговорка – у меня есть семья. В этот момент они не понимают, что их в голове произошел сбой от оперативной системы. Община и есть семья. Если для вас община не семья, у вас оперативная система вирусом заряжена. У вас вирус. Она работает, но она не туда работает, она не в ту сторону работает. Если моя или твоя семья и твоя община – это две разные вещи, тогда ты несчастный человек, пытающийся танцевать на двух свадьбах одновременно. Твоей жизни можно только позавидовать в кавычках. Вряд ли неверующие люди, окружающие тебя, захотят стать верующими. Ведь они видят, какой неимоверный груз является для тебя община. И как ты страдаешь от того, что тебе надо в нее идти и там что-то делать. Они смотрят на тебя и думают, бедный человек, зачем мне нужна эта церковь? Зачем мне не нужна? Я тоже буду потом так ныть, ходить. Ой, мне надо на разбор Библии. Ой, мне надо на библитренинг. Ой, мне надо на собрание. И сидят здесь. Быстрее же, бегом, меня же там ждут неверующие. А я же им пообещал. Ты мне же на собрание. Бедные люди. Сегодня христианство поражено этим. Поражено просто, вирус захватил христиан. Общины – это как у нас был, помню, один рассказывал, говорит, как партизаны бегают на собрание. Побежал быстро, чтобы никто не увидел. Бегом домой, потому что вдруг кто заметит, что бегал. Все, я уже неверующий. Да что ж такое? И еще раз, если твоя семья и твоя община – это две разные вещи, тогда ты несчастный человек, пытающийся танцевать на двух свадьбах одновременно. Твоей жизни можно только позавидовать в кавычках. Вряд ли неверующие люди, окружающие тебя, захотят стать верующими. Ведь они видят, какой неимоверный груз или грузом неимоверным является для тебя община. И как ты страдаешь от того, что тебе надо в ней идти и там что-то делать. Мне жалко смотреть на посвятивших себя общине людей. Мне их правда, поверьте, жалко. Я смотрю на них и думаю, жалкие несчастные люди. Хотя они, как правило, о себе так совершенно не думают. Филиппийцам 1 глава 20-24 стих. Апостол Павел пишет: «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью? Ибо для меня жизнь...» А что такое община? Можем вам вопрос задать? Община – это что по первым Коринфянам? А тело Христа – это что? Это Христос. Для меня жизнь – Христос. А в Коринфянам написано, кто вечерю принимает и не рассуждает о теле Господнем, тот виновен против тела Христа. Конечно, это Христос, я о нем рассуждаю, он там сидит справа, одесную. А это что? Вот это что? Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. Вы видите, как Павел дифференцирует? Он говорит, там Христос, а здесь вы. Тело Христа, которое в Коринфянам он добавляет, да? Он говорит, мое самое большое желание и туда. Как у меня зять египтянин, знаете, как показывают? Вот так. Все, по-египетски. Это все значит. Раз и туда. Сейчас. Но он добавляет одну вещь. Но. Есть одно но. Вы, люди. И я понимаю, что если я здесь нужен кому-то, то я еще готов остаться на этой земле, он говорит, пожить ради вас. Но для меня лучше сразу туда. А жизнь здесь, она сопряжена со страданиями. А жизнь там, это очень классно, здорово, вечности. Почитайте его письмо филиппийцам, например, или ефесянам, и отметьте себе, возьмите карандаш и напишите, отметьте такие слова. Вы, вам, ваша, вас. Вам, ваша, и где он пишет, я, мое, мне. Возьмите два карандаша цветных и отметьте это. Если вам жалко Библию рисовать, распечатайте ее. Распечатайте ее на листы и отметьте. Вы, ваша, вас. Вам, и я, мне, мое. И посмотрите, о чем он думает. И если о себе или о них, то с чем это связано. Вот так мы можем положить трафарет на нас. Жизнь на земле для апостола Павла имела смысл лишь только тогда, когда люди, общаясь с ним, становились более верными Богу, Римлянам 1:8, когда другие познавали больше любовь Христа к себе, Филиппийцам 1:9-10, когда те, с кем он общался, становились более похожими на Иисуса, Галатам 4:19, который отдал за них свою жизнь. Все остальное не прельщало его на земле, так как в славе Христа меркли для Павла все прелести и ценности земной жизни. Филиппийцам 3:7-8. Кто помнит, что Павел говорит Филиппийцам 3:7-8 стих? Да и все. Почитаю. А что такое сор и чита? Один проповедник сказал, помните, как-то я, по-моему, уже приводил этот пример, когда в России выкидывали мусор из ведер мусорных. Обычно такое было алюминиевое ведро, или какое оно там было, цинкованное. И оно было только под мусор. Я не знаю, как у вас, я рассказываю, как у нас это было там, где я жил. И обычно это вот ведро было мусорное, туда мусор всегда складывали, это ведро. Я, вот эта машина приезжала, дурацкая, помните, эти, да? И наверху мужик такой с варежкой, с такой толстой. И вот он это ведро берет, высыпет его, отдает мне. Я тогда ребенок был, и мы... А оттуда вот это течет, вот эта гадость, которая там, вот этот весь мусор, он весь туда стек туда на дно, и вот эта жидкость, вот этот. Вот один проповедник сказал, что я не проверял, не знаю, передаю, за что купил, за что отдаю. Говорит, что в оригинале вот это слово имеется в виду, самая нижняя вонь, и вот эта, которая от мусора осталась. Для меня жизнь – это вот эта штука. А Христос? Поэтому все, что здесь приобретает, понятно, что он не ходил и не называл это все плохим. Он говорит, по сравнению со Христом, все это, вот это. Жизнь для Павла была связана со страданиями ради блага других. Причем он не просто писал письма этим людям, а шел к ним, жил с ними, учил их и старался сделать жизнь их легче и радостнее. Иисус, живя на земле, не сказал «возлюби Господа и себя самого», а сказал «возлюби Господа и ближнего своего, как себя самого». Лука 10:27. В послании к евреям описывается жизнь людей веры. Обратите внимание на заключение. Вначале вам, помните, говорил, я сейчас открою, мы посмотрим с вами. Сегодня я много цитировал, я не люблю такие проповеди, сам слушать, я их проповедовать не люблю. 11 глава послания к евреям, посмотрите, с 13 по 16 стих написано. «Все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество, а если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Поэтому Бог Авраам. Самое плохое, что мы сделали в нашей жизни, мы купили дом. Построили. Это самое плохое сегодня, что мы сделали в нашей жизни. Я теперь привязан к этому месту. А Аврааму проблем не было. Вставай, иди, встал, пошел. Здесь не ходи больше, туда иди, встал, пошел. Кто живет в квартирах, может переехать в любой момент. Кто построил дом, тот построил дом, построил гроб себе. Сейчас, наверное, некоторые слушают, думают, что я с ума сошел. Возможно. И причиной их такой жизни были их цели, этих людей, их мотивы, их желания сердца, которые написаны в этом же письме. 33 стиха, давайте посмотрим, это же глава. «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Дальше. «Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Если вы будете это проповедовать, у вас сотни людей на собрании сидеть не будут. У вас будут сидеть сумасшедшие люди, которые вас будут слушать, которым Христос башню сдвинул. Извините меня за выражение. Те люди, которые вот этого не хотят, они будут сидеть в этих халях громадных, где им говорят, я сниму с тебя родовое проклятие, идите сюда, только не забудьте денег побольше заплатить, мы вас исцелим от всех болезней, ты покаешься, будешь успешный, здоровый, богатый, там будет. Знаете, сколько народ сидит? Они все отсюда разбегутся, эти люди, которые сюда за этим приходят. Им не нужны эти проповеди, им не нужен Бог, в страданиях. Им не нужны страдания. Они не собираются умирать, чтобы воскреснуть. И все эти, послушайте дальше, все эти люди, свидетельственные в вере, не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они, не без нас, достигли совершенства. Все вот это, что было, одни воскрешались, другие умирали. Одних исцеляли, другие погибали от рака. Одни приходили с войны живые, других на войне убивали. Ни те, ни те ничего не получили. Почему? Потому что Бог говорит, а не эта цель. Цель там, город, мы читали. Там стоит город. И в этом городе есть твоя квартира. И там она поставлена навсегда. Там построен дом, и никто его оттуда не вырвет. И там мне не надо будет бегать по облакам. На этом облаке не понравилось, побежал в другое облако. Там у меня будет квартира, и там на нем уже звонок наклеен. Твоя фамилия, имя. Там уже вас ждут. От создания мира. Ваши квартиры, ваши дома. Все готово. Образно говоря, наклейки, потому что понимаете. Самый лучший построенный дом, это там. Которого кто, как написано, художник? Бог. Он его по-немецки, entworfen, я не знаю, как по-русски это сказал. Сконструировал. Это его конструкция. Это дом, почитайте в 21 главе. Послушайте Иоанна 20 глава, 31 стих. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя в Него, имели жизнь во имя Его. Помните, мы родились, чтобы жить, однако жить с поднятой головой во свете вечности. Смерть непременно придет, однако после нее у любящих Христа продолжится жизнь вечная, начавшаяся в момент покаяния. Жизнь – это когда я люблю Бога и люблю ближних, зная, что мне предстоит вечное блаженство со Христом. И не важно, что мне это будет стоить здесь на земле. Именно такое понимание будет помогать мне разделываться с грехами и служить общине Христа, с которой я буду проводить вечность. Я вечность проведу с людьми, которые любят Христа, любят Его Церковь. Все остальное – это не жизнь, дешевая подделка. Фейк сегодня это называется. Я сейчас прочитаю одно место, оно из Ветхого Завета, и некоторые скажут, оно вообще сюда не подходит, ни к проповеди, ни к тем текстам, которые мы читали, ни к теме. Возможно. 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 Второзаконие, 30 глава, 19 стих. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Давайте помолимся. Отец, дорогой наш, мы стоим перед тобой. Ты знаешь наши все переживания, наши жизни. Ты знаешь, что нам ценно, что нам дорого. Ты знаешь, что держит нас на этой земле. Ты знаешь, к чему мы приклеились и отклеиться никак не можем. Ты знаешь, насколько мы свободны. Все не сокрыто от тебя. Все перед тобой, как на ладони. Нам часто самим жалко и тяжело, трудно в этом признаться. Я прошу тебя, чтобы ты научил нас жить на этой земле радостно. Научил нас жить, служа другим, любя других людей, помогать им, искать благо другим, жертвовать собой ради блага других людей, Твое имя превозносить на этой земле, Твою общину превозносить на этой земле, какая бы она ни была, каких бы проблем у нее не были. Помоги, Господи, нам любить Тебя, любить других людей. Помоги любить общину, помоги влюбиться, как говорит наш брат Юра, в Тебя, такой любовью, чтобы мы без Тебя не думали, не могли представить себе ни одного мгновения жизни здесь на земле, потому что с Тобой вечность будем проводить. Прошу Тебя, научи нас жить на земле во свете смерти, во свете разделения со всем этим, что здесь есть. Пусть Твоя милость и благодать окружают нас. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа об этом. Аминь.